Непонятый сон подобен нераспечатанному письму. Талмуд. Сон снимает одежды обстоятельств, вооружает нас пугающей свободой, и всякое желание спешит обернуться действием. Опытный человек читает свои сны, чтобы познать себя. Возможно, он понимает их и не до конца, но улавливает суть. Эмерсон. Первое введение. Если верно, что умный человек — это прежде всего тот, кто способен удивляться, то это утверждение — печальный комментарий по поводу ума современного человека. При всех достоинствах нашей высокой грамотности и всеобщего образования мы утратили этот дар — способность удивляться. Считается, что все уже известно. Если не нам самим, то какому-нибудь специалисту, которому полагается знать то, чего не знаем мы. В самом деле удивляться неловко. Это считается признаком низкого интеллекта. Даже дети удивляются редко или, по крайней мере, стараются этого не показывать. С возрастом эта способность постепенно утрачивается совсем. Мы думаем, что важнее всего найти правильный ответ. А задать правильный вопрос не так существенно. Возможно, такая установка отчасти объясняет, почему сновидения, одно из наиболее загадочных явлений нашей жизни, так мало нас удивляют и ставят перед нами так мало вопросов. Все мы видим сны. Не понимая своих снов, мы, тем не менее, ведем себя так, как будто с нами не происходит ничего странного, по крайней мере, по сравнению с логичными и целенаправленными действиями, которые мы совершаем в состоянии бодрствования. Когда мы бодрствуем, мы активны и рассудительны. Мы готовы прилагать усилия, чтобы достичь своих целей, и, если понадобится, защитить себя. Мы действуем и наблюдаем. Мы смотрим на вещи со стороны, с точки зрения возможности использовать их и манипулировать ими, хотя, возможно, мы видим их не такими, каковы они на самом деле. Но у нас часто не хватает воображения, и очень редко, за исключением детей и поэтических натур, наше воображение способно пойти дальше простого повторения сюжетов и ситуаций, являющихся частью нашего опыта. Мы ведем себя адекватно, но в каком-то смысле неинтересно. Сферу наблюдаемого днем мы называем реальностью и гордимся тем, что мы реалисты, и разумно оперируем этой реальностью. Во сне мы как бы бодрствуем, находясь в иной форме существования. Мы видим сны, создаем в своем воображении истории, никогда не происходившие наяву и порой даже ни на что не похожие. Порой мы видим себя героями, порой негодяями. Иногда нам являются прекрасные видения, и мы испытываем ощущение счастья. Часто нас охватывает жуткий страх. Но какова бы ни была наша роль, это наш сон. Мы его авторы. Мы создали этот сюжет. Большинство сновидений имеет одну общую особенность — они не следуют законам логики, которым подчинено наше бодрствующее сознание. Категории времени и пространства теряют свое значение. Мы видим живыми людей, которые уже умерли. Мы являемся свидетелями событий, случившихся много лет назад. Два события, происходящие одновременно во сне, возможно, наяву, не могли бы иметь место в одно и то же время. Также мало мы обращаем внимание на законы пространства. Мы без труда мгновенно перемещаемся на дальнее расстояние или можем находиться одновременно в двух местах. Во сне два разных человека могут соединиться в одном лице, и один человек может внезапно превратиться в другого. Во сне мы поистине творим мир, где утрачивают власть ограничения времени и пространства, которые определяют нашу деятельность в состоянии бодрствования. Для сновидений характерна еще одна необычная особенность. Мы думаем о событиях и людях, о которых много лет не вспоминали и наяву. Может быть, так бы и не вспомнили. Во сне они вдруг предстают старыми знакомыми, о которых мы часто думаем. В той, другой ночной жизни мы словно открываем какой-то огромный запас опыта и воспоминаний, о существовании которого и не подозревали днем. Несмотря на все эти странности, сны кажутся нам реальностью, как и все, что происходит с нами во время бодрствования. Во сне не бывает как будто. Сновидение — это настоящая жизнь, настолько реальная, что возникают два вопроса. Что есть реальность? Откуда мы знаем, что то, что нам снится, нереально, а то, что мы испытываем во время бодрствования, реально? Эту мысль очень удачно выразил один китайский поэт. «Прошлой ночью мне снилось, что я бабочка. И теперь я не знаю, то ли я человек, которому приснилось, что он бабочка, то ли я бабочка, которой снится, что она человек». Когда мы просыпаемся, все эти яркие, живые переживания, испытанные ночью, не просто исчезают, но порой даже припоминаются с большим трудом. Большинство снов забывается начисто. Мы даже не помним, что во сне жили в этом другом мире. Некоторые сны мы еще смутно помним в момент пробуждения, но уже в следующую секунду они безвозвратно уходят из памяти. Лишь немногие из сновидений действительно запоминаются. Именно их мы имеем в виду, когда говорим «мне приснился сон». Нас словно посещают добрые или злые духи, которые на рассвете внезапно исчезают, и мы почти не помним, что они были здесь, и не помним, как мы были поглощены общением с ними. Но, пожалуй, самое удивительное — это то, что порождение нашего спящего ума похоже на древнейшее творение человека — мифы. Сейчас мифы едва ли вызывают у нас удивление. Если они стали респектабельными, составив часть нашей религии, мы относимся к ним с положенным уважением, впрочем, лишь внешним, как к почтенной традиции. Если же они не освящены традицией, то мы считаем их отражением детского уровня мышления непросвещенных древних людей, не знавших наук. Так или иначе, игнорируя, презирая или почитая мифы, мы считаем их принадлежностью некоего совершенно чуждого нашему мышлению мира. Тем не менее, факт остается фактом. Большинство сновидений имеют много общего с мифами, как по форме, так и по содержанию, и мы сами, считая мифы странными и чуждыми днем, ночью, обретаем способность к мифотворчеству. Как и во сне, в мифе происходят драматические события, невозможные в мире, где правят законы времени и пространства. Герой покидает свой дом и свой край, чтобы спасти мир, или бежит от своего предназначения и живет в желудке огромной рыбы. Он умирает и воскресает. Сказочная птица сгорает и вновь возникает из пепла, еще прекраснее, чем была. Разумеется, разные люди создают разные мифы, точно так же, как разные люди видят разные сны. Но, несмотря на эти различия, у всех мифов и всех сновидений есть нечто общее. Все они написаны на одном языке — языке символов. Мифы вавилонян, индейцев, египтян, евреев, греков созданы на том же языке, что и мифы народов Ашанти и Трук. Сны какого-нибудь современного жителя Нью-Йорка или Парижа похожи на те, которые, по свидетельствам, снились людям, жившим несколько тысячелетий назад в Афинах или в Иерусалиме. Сновидения древних и современных людей созданы на том же языке, что и мифы, авторы которых жили на заре истории. Язык символов — это такой язык, с помощью которого внутренние переживания, чувства и мысли приобретают форму явственно осязаемых событий внешнего мира. Это язык, логика которого отлична от той, по чьим законам мы живем в дневное время. логика, в которой главенствующими категориями являются не время и пространство, а интенсивность и ассоциативность. Это единственный универсальный язык, изобретенный человечеством, единый для всех культур во всей истории. Это язык со своей собственной грамматикой и синтаксисом, который нужно понимать, если хочешь понять смысл мифов, сказок и снов. Но современный человек уже не помнит этот язык. Правда, лишь тогда, когда бодрствует. Важно ли понимать его не только во сне? Для людей прошлого, живших в развитых цивилизациях как Востока, так и Запада, ответ на этот вопрос был однозначным. Для них сны и мифы были важнейшим выражением души, и неспособность понимать их приравнивалась к неграмотности. И только в последние несколько столетий существования западной культуры эта установка изменилась. В лучшем случае мифы считались наивным порождением непросвещенного ума, созданным задолго до того, как человек совершил великие открытия законов природы и познал некоторые секреты ее мастерства. Со снами дело обстоит еще хуже. С позиции современной просвещенности они считаются абсолютной бессмыслицей, недостойной внимания взрослого человека, который занят такими важными вещами, как создание машин, и который считает себя реалистом, поскольку ничего не видит, кроме реальных вещей, которые можно использовать в своих целях. Современный человек — это реалист, придумавший отдельное слово для каждого типа автомобиля, но лишь одно слово «любовь», чтобы выразить самые разнообразные душевные переживания. Если бы все наши сны были приятными фантазиями, в которых исполнялись бы наши заветные желания, мы, может быть, относились бы к ним с большей приязнью. Но многие из них вызывают состояние тревоги. Часто это кошмары, и, пробудившись, мы с радостью осознаем, что все это было лишь во сне. Порой и другие некошмарные сны нарушают наш покой из-за того, что не соответствуют тому четкому представлению, которое мы имеем о себе во время бодрствования. Во сне мы ненавидим людей, которых, как нам кажется, любим наяву, или любим тех, к кому, казалось бы, никогда не проявляли интереса. Во сне мы полны амбиций, тогда как наяву убеждены в своей скромности. Нам снится, что мы склоняемся перед кем-то и кому-то подчиняемся, хотя наяву так гордимся своей независимостью. Но хуже всего то, что мы не понимаем своих снов, тогда как наяву мы уверены, что способны понять что угодно, стоит лишь подумать. Столкнувшись с таким неопровержимым доказательством ограниченности нашего сознания, мы избегаем противоречия, заявив, что сны — это бессмыслица. В последние несколько десятилетий в отношении к мифам и снам произошли глубокие изменения. Толчком для этих перемен в значительной степени послужили работы Фрейда. Начав с конкретной цели помочь больным, страдающим неврозами, понять причины своей болезни, Фрейд стал изучать сновидения как универсальное явление человеческой жизни, характерное как для больных, так и для здоровых людей. Он увидел, что сны существенно не отличаются от мифов и сказок, что понять язык первых значит понять язык вторых. И антропологи сосредоточились на исследовании мифов. Термин «антропология» употребляется на Западе в более широком смысле, чем у нас. Им охватывается не только изучение происхождения и физического строения человека, но и изучение обычаев и верований. Мифы собирались и изучались, и некоторым первопроходцам в этой области, например, Бахофену, удалось пролить новый свет на древнейшую историю человека. Но наука о мифах и снах переживает еще пору младенчества. Она страдает от различных ограничений. С одной стороны, это определенный догматизм и консерватизм, порожденный притязаниями различных школ психоанализа на единственно верное понимание языка символов. При этом мы перестаем видеть многосторонний характер языка символов и пытаемся вместить его в прокрустово ложе единственного способа мышления. С другой стороны, толкование снов по-прежнему считается уделом психиатра, лечащего неврозы. Я же считаю, что язык символов — это иностранный язык, которым должен владеть каждый. Умение понимать этот язык позволяет соприкоснуться с одним из важнейших источников мудрости — мифом, соприкоснуться с глубинными уровнями нашей собственной личности. Фактически, это помогает нам проникнуть в специфический человеческий пласт духовной жизни, общий для всего человечества, как по содержанию, так и по форме. В Талмуде сказано: «Неразгаданный сон подобен нераспечатанному письму». В самом деле, и сны, и мифы — важные средства связи, идущие от нас к нам же. Если мы не понимаем языка, на котором они созданы, мимо нас проходит многое из того, что мы знаем и рассказываем самим себе в те часы, когда не заняты действиями с внешним миром.